Goodson. Да, у меня сегодня много времени, так что я надеюсь, я вас не утомлю сильно. Хотя, когда читаешь апостола Павла, когда он проповедовал всю ночь, и юноша Евтих сидел на подоконнике, он сидел на третьем этаже было, и он заснул. Молодой человек, не знаю, может, прошлую ночь не спал где-то, непонятно, чем занимался, кто же его знает. Ну, упал и поднят, написано, мертвым. То в наше время, наверное, сказали бы апостолу Павлу, ну да проповедовался, да? Договорился, что уже люди стали от изнеможения падать. Но мы особо много все-таки не говорим. Если сравнить то, что мы делаем, с тем, что делал Христос, допустим, с учениками, то это, конечно, небо и земля. Если ты проповедуешь, скажем, ну пусть даже 4 часа в неделю, да, 3 часа в неделю от силы, да, то это совсем не то, что Христос делал 24 часа в сутки. Он проповедовал, он молился и ходил с ними, и на живых примерах, на притчах народу говорил, и все это, конечно же, формировало в них нужные знания, нужные какие-то откровения, потому что, когда Христос делал хлебопреломление, вернее, когда Он омывал ноги ученикам, Он сказал, вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Вот сейчас модно в мире говорить, что там промыли мозги кому-то, там пропагандой, там рассказывают, и люди начинают верить там одному политику и другому, и как бы становятся на какую-то сторону. Точно так и Слово Божие, которое говорил Христос, Он сказал, вы очищены, то есть вы что-то приняли, что-то поняли, и от этого вы стали чистыми. Хотя, ну, мы видим в буквальном смысле слова, ну, какие же они чистые, если они там искали своего, если они хотели там мечом рубануть, или там потом оставили все Христа, разбежались, и много других всяких вопросов у них еще оставалось. Но, как сказал Игорь сегодня, у них на уровне их желаний появилась настоящая чистота. То есть перед ними открылся правильный, нужный путь, куда им нужно идти. Они его увидели, они его полюбили, и они остальное все отвергли. И об этом состоянии Бог говорит, что вы чисты все, кроме одного, который, очевидно, да, хотел выбрать, использовать эту ситуацию, чтобы купить поле, 30 серебряников, там, и ящик этот носил с одной целью. Кто-то мог носить его ради Христа, чтобы что-то делать для Бога, а кто-то носил этот ящик, потому что у него была цель. И делать на этом бизнес себе, деньги делать. И вот это и есть нечистота. Не поменялись цели, не поменялись желания у человека. Об этом я хотел бы попроповедовать снова немножко. И давайте опять откроем место, которое мы очень часто приводим. Это Римлянам 6 глава, буду читать 16 стиха. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо как вы были рабами греха, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть? Обратите внимание на последних два стиха этой главы. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Когда вы были рабами греха, то вы были невольниками под властью этого греха. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Я хочу с вами поговорить сегодня, и, может быть, мы необычно сегодня поведем собрание больше как общение. Если у вас будут вопросы, вы можете задавать. Если вы с чем-то не согласны, то давайте как-то так цивилизованно дискутировать, чтобы у нас не превратилось в споры. Вот. Но что я хочу сказать? Кто такие рабы Божьи? Вот здесь четко написано о рабстве, которое... Вот смотрите этот стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, конец есть жизнь вечная». Я хотел бы, чтобы вы, ну, думали и могли говорить об этом. Почему? Потому что мы сейчас разбираем книгу Откровения, да? И в книге Откровения написано, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, естественно, Отец, чтобы показать своим рабам. У Господа есть рабы. И вот этим рабам нужно показать кое-что. И дальше он объясняет, показать им нужно то, что должно случиться вскоре. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас было четкое представление, кто же все-таки раб Христов, и откуда, с какого момента, с какой точки начинается рабство, и кому, если мы говорим о том, что эта книга открывается рабам, то какая квалификация этих рабов, и как мы можем определить, находимся ли мы в рабстве Богу, или же мы по-прежнему остаемся рабами греха? И из этого мы можем определить дальше, открывается ли, может ли открываться нам книга Откровения, или же мы по-прежнему блуждаем в каких-то дебрях. Я никому не хочу ничего, никаких претензий. Я просто хочу объяснять мою веру, мое исповедание. И я в каком-то смысле признаю, что, наверное, я даю недостаточно много мест, чтобы подтверждать то, во что я верю. Потому что, ну, мне часто говорят, что это слова, за которыми нету Писания, надо вот, чтобы конкретные места подтверждали те или другие мысли. Я попытаюсь сегодня все-таки делать ударение на местах и, ну, просто напоминанием возбуждать вас в чистый смысл, чтобы вы могли все-таки делать правильные выводы ну, на основании ли Писания то, что я говорю, или же это, ну, действительно слова, за которыми нету, ну, никакой правды. Просто внимательно слушайте, молитесь, и очень важно, чтобы получилась зацепка за вещи, которые действительно хочет Бог открывать. Потому что, когда человек возьмет старт, потом ему легче во всем этом двигаться. Но дьявол очень сильно старается, чтобы человек не взял старта, не увидел перспективы, не увидел, понимаете, суть всех откровений, которые дает Бог. Он же никогда не дает так, вот на тебе сейчас полностью расписанные от А до Я рекомендации, как нужно понимать и как нужно делать. Никогда этого нету. И само Писание, оно же не написано так, что вот берется какая-то тема и полностью от А до Я весь смысл этой темы расписан. Нет. Любая тема, которую Бог открывает в Писании, она разбросана по всему Писанию. Для чего? Для того, чтобы человек копал, углублялся, для того, чтобы человек ходил с этим, искал, молился. И Бог одно место показывает, другое место, третье место, из которых потом собирается вся картина. Если бы тебе было вот так, допустим, ага, святость, и все мысли о святости раз, как в обыкновенных учебниках, то тогда ты бы информацию получал бы просто своими мозгами. Развивались бы твои мозги, и ты как фарисей бы знал бы много, но толком применить это не мог бы, потому что оно не выстрадано, оно не выношено в тебе, оно не есть плод твоих исканий, как говорит Писание, копал, углубился, заложил основание, потом все воды пойдут на это основание, все бури. Все будет тебя трясти, вытряхивать, чтобы проверить, действительно ли ты углубился, действительно ли ты положил основание. Каждый раз, ну, в мою бытность, допустим, это не было, когда я учился в школе, но на сегодняшний день, значит, студент любого класса в школе, допустим, ученик, если он прошел один класс, ему раз в конце года ЕГЭ, значит, государственный экзамен, усвоил он эти знания или он их не усвоил. Если он не сдает этот экзамен, значит, он что-то пропустил в этом году, нет у него возможности дальше двигаться в следующий класс. Точно так и Бог, он распределяет по этапам. И он будет говорить, допустим, 5 лет человеку какие-то истины, будет говорить, что, ну, к примеру, что истина дороже всего, ради правды все остальное должно померкнуть. Скажем, если ты хочешь быть моим учеником, у тебя не должно быть отец, мать, жена, брат, не брат, сват, не сват, деньги, не деньги, выгодно, невыгодно. Ничего не должно быть, кроме одного – истина. Истина выше всего и все. И вот он говорит, 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 это говорит и проверяет. Вот так вот все перемешает вверх ногами и начинает смотреть, как человек реагирует на эти ситуации, что он выберет, куда наклонится его сердце, к своим собственным интересам, или все-таки он будет говорить, неважно, что в моей жизни и куда все будет катиться, важно, чтобы была истина, важно, чтобы было то, во что я верю. И Тогда он переходит в следующий класс, получает новые откровения. Дальше Бог его ведет, если он определенные экзамены сдает. Так в любом образовательном учреждении, так и у Бога точно так. Точно так. И каждый из нас не в конце, вот, ну да, в конце у нас будет финальный экзамен, и мне кажется, он уже сейчас и проходит, но, конечно, я могу и ошибаться, да, но, может, он еще и не наступил. Но в конце всякого периода обязательно Бог потрясет, обязательно поставит перед выбором, обязательно будут обстоятельства, когда человек, ну, как говорит Писание, все воды и все бури и все силы обрушаются, и духовный мир и со стороны Бога, и со стороны нечестия внимательно смотрит на тебя, внимательно определяет все, вот просто ты становишься на весы правды. И, а вот такую ситуацию, а вот здесь, слукавишь или не слукавишь, выкрутишься или не выкрутишься, будешь искать своего или же все-таки скажешь, нет, Господь, Бог, ты все во всем, тебе все право, и только твоя воля, и ну, подобные вещи. Так вот, таким образом, есть огненные испытания, когда Бог ждет, чтобы выжигать из нас ну, наши неправильные интересы. Это одно испытание. А есть испытание веры, когда тебе говорит, а потом проверяет, веришь ли ты в это на самом деле. Потому что при хорошей обстановке все скажут, я верю, я согласен, я жизнь за это отдам и все такое. А когда приходит реальная ситуация, только тогда можно увидеть, что на самом деле в человеке есть. Поэтому мы сегодня говорим о книге «Откровения». То, что я пытаюсь преподать собранию, это то, что эта книга – следующий этап развития, которую Бог начинает открывать человеку только после того, когда у него появилось рабство внутри, рабство к Богу. И мы говорим об этом рабстве, что вот если во внутреннем человеке человек нашел удовольствие в законе Божьем, и ему больше ничего не надо, потому что, вот вы поймите меня, если ты нашел удовольствие в законе Божьем, все остальное автоматически тебе станет противным. Я имею в виду все то, что против закона Божьего. Оно просто тебе станет бременем, тяжелой ношей, которой ты будешь каждый день думать, как бы мне ее сбросить, как я уже устал от тебя, плоть со страстями и похотями, как мне надоело опять наступать на те же самые грабли. Я не хочу ничего, ни копыта, ничего от этой жизни, где нету святости, где нету Бога, где нет чистоты, мне там нет места, мне там нету жизни. И обычно человек, который во внутреннем человеке находит удовольствие в законе Бога, он очень сильно начинает страдать внутри себя. Он очень сильно начинает видеть рабство, когда хочется делать другое, а не может сделать. И Бог в этот момент отступает в сторону, чтобы он немножко в этом рабстве помучился. Потому что чем больше ты выстрадаешь, тем больше тебе дорого то, что ты получаешь. И только сам Бог знает, сколько ему отойти в сторону, чтобы ты смотрел на небо и мечтал, и говорил, хоть один день дай пожить в абсолютной чистоте. Хоть немножко дай мне насладиться удовольствием небесного благоухания, жизни, которой нет предела и конца. Дай мне это ощутить и почувствовать, что есть такое победа над злом, победа над неправдой всякой, которой там человек начинает понимать, сколько вот неисполнение вот этой заповеди, сколько горя принесло мне, сколько горя принесло моим детям, сколько горя принесло людям, которым я проповедовал. Господи, и я до сих пор эту заповедь не могу исполнить. То есть, когда тебе приходит откровение, сколько зла делает внутри тебя нелюбимая заповедь Господа, и сколько ты смерти распространяешь через себя из-за того, что ты не любишь эту заповедь, что ты пренебрегаешь этой заповедью, то, конечно же, это мучение очень сильно внутри тебя работает на то, что Господь любую цену, все, что хочешь, забери все, что ты хочешь, забери все, что мне мешает, избавь меня, пусть будет все, что угодно, только дай мне чистоты, дай мне святости, дай мне выхода из-под власти нелюбви к твоему закону. И человек приходит, что во внутреннем человеке все его желания, все его цели. Когда это случается, Писание как говорит? Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Достаточно отдать себя. Вот кому ты на сегодняшний день отдаешь себя? Что тебе, что ты выберешь? Что ты выбираешь постоянно, когда ты натыкаешься на какую-то проблему? С одной стороны, да, ты можешь ошибиться, упасть, но ты встаешь и говоришь: Господь, нет, нет, нет. Я попытался злыми путями решить какие-то вопросы и добиться каких-то вещей нечестными делами. Я отрекаюсь от этого, я не хочу с этим ничего общего иметь. Я хочу чистоты, я хочу правды, я хочу видеть твою красоту, твоего закона внутри моего сердца и вокруг меня, чтобы торжество твоей воли было неизменно, да? И человек, он видит, что, да, все нечистое, как говорится, особенно когда человек, вот, примерно исповедует так, он говорит: Господь, я тебя очень прошу, если я какими-то неправедными путями, манипуляцией какой-то, какими-то, ну, лукавыми делами буду добиваться чего-то и, ну, неправдой заглушать правду, как Писание об этом говорит, что как они там истину ложью, значит, ну, пытаются просто затмить, замазать, что да, куда там забрешем, и все будет нормально, да, то когда ты понимаешь, что ты тоже такой, ты начинаешь молиться, говорить: Господь, я тебя просто прошу, пусть это будет все проклято, пусть я никогда не успею, пусть у меня никогда не получится что-то забрехать, что-то закрутить, что-то замудрить так, чтобы найти какую-то выгоду, найти какую-то помощь через лукавые действия. И когда ты это сознательно говоришь, ты говоришь это перед духовным миром, и ты говоришь: Господь, пусть это никогда не будет в этом успеха. Пусть я буду, если только я буду склоняться на такие пути, я тебя просто прошу, дай проклятие этим вещам. Сделай так, чтобы я был опозорен и чтобы я был самым глупым человеком в таких ситуациях. Этот человек полюбил правду. Может, он еще не может ее выполнить. Может, он еще не может, не искушаться этими вещами. Это одно дело. Но когда он это говорит ради того, чтобы любовь пришла к этим вещам, и он хочет, именно хочет вот так жить, чтобы везде была правда, везде была справедливость, везде была честь, везде было достоинство, настоящее евангельское достоинство, пусть в бытовых делах, пусть где-то в каких-то там выгодно мне, невыгодно, так это не так, я должен являть истину. И поэтому, если у тебя появилась любовь к правде, Писание говорит, если ты во внешнем человеке еще раб и заставляет тебя делать то, чего ты не хочешь, то это уже не ты делаешь грех, ты уже свободен от греха, ты уже раб Божий, потому что рабство определяется, как говорит Писание, кому ты отдаешь себя, кому ты себя отдаешь в рабы, кому ты себя посвящаешь и говоришь, что я согласен на все, мне ничего не нужно, пусть будет полный ущерб всему моему, лишь бы только правда. Лишь бы только действительно Евангелие царствовало и процветало. Это свидетельство уже появления любви к Богу, потому что любовь к Богу определяется одним единственным качеством – любовь к заповедям Божьим. Любовь к заповедям Божьим – это свидетельство того, что человек начал потихоньку приближаться к любви, к великому Богу. Любовь там от того, что Он тебя любит, от того, что ты в ад не попадешь, это все не любовь, это все выгода. Истинная любовь к Богу – это любовь к тому, что Он сказал, любовь к Его заповедям. Поэтому мы говорим сегодня, если ты, как я здесь прочитал, если ты от сердца принимаешь это учение, смотрите, как тут написано. Благодарение Богу, чтобы вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Рабство праведности – это когда ты в плену у праведности. Это плен добровольный, ты сам туда зашел, но ты не хочешь по-другому. И если какое-то время ты еще не имеешь освобождения твоего тела, и плод со страстями и похотями заставляет тебя делать то, что ты не хочешь, Писание конкретно говорит, что это делает уже не ты делаешь, ты уже свободен от этого. Почему? Потому что там нету твоих желаний. Ты очищен через слово, которое Бог проповедовал лично тебе, которое Бог вкладывал лично тебе, что вот это плохо, и оно должно стать тебе противно. Я сделаю тебя с другими желаниями, я вытащу из тебя твое сердце. Я вытащу из тебя все твои мотивы и интересы. И когда это произошло, только тогда человек становится рабом Богу. Он может, еще раз скажу, еще много ошибаться. Он может еще не один год прослужить царству тьмы, выполняя какую-то волю дьявола. Я себе вот представляю на секунду, язык мал из членов человеческого тела, но сколько зла делает, сколько делает зла. Огонь прекрасы неправды соединяется с гиеной огненной, соединяется с ней и начинает воспалять, зажигать круг жизни. Я иногда при присутствии Господнем хватаюсь за голову и понимаю, сколько же я огня на земле зажег, от которой попалил людей, сколько слов зла, сколько вещей, которые двигали проклятие, сколько всего лжи, сколько всяких других всяких моментов в моей жизни, которые ты делал от любви к неправде, от желания чего-то добиться, чего-то достичь методами, которыми работает этот мир и дьявол. И я понимаю суть того, что сказал, что вот он, как, сколько он огня зажигает, сколько это из-за этого всего происходит вокруг меня, духовных, может быть, смертей, может быть, несчастий, всяких ложных путей, куда ты направил человека и прочие вещи. И когда это глубоко-глубоко залазит в тебя, ты начинаешь вопить внутри себя очень сильно и говорить: «Господь, доколе? Неужели я так и умру? Неужели я с этим так и уйду с земли? Вроде как я хороший человек, чтобы правая рука не знала, что делать левая, где-то кому-то что-то там делаю, жертвую, да». А когда начинает Дух Божий это просвещать все внутри, вытаскивать, вот тогда начинается этот вопль, и эта боль, и эти стенания, о котором сказал апостол Павел: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Кто меня избавит от этого всего?» Так вот, если ты подошел к такой праведности от веры, если Слово Божье добилось внутри тебя того, что ты влюбился в это Слово, значит, естественно, Бог поведет тебя дальше. Ну, к примеру, говорить, вот послушайте сейчас мою мысль, говорить, к примеру, что книга Откровения для того, чтобы в нас открылся Христос, чтобы мы стали духовными людьми, и если эта книга написана рабам, и если Писание конкретно говорит, что раб – это тот, кто освободился от греха. Если ты освободился от греха, ты стал рабом Богу. Если ты стал рабом Богу, ты можешь понять книгу Откровения. Ты можешь двигаться дальше. Но если ты не стал рабом Богу, не освободился от греха, не освободился от этих неправильных желаний, если ты не нашел удовольствия в законе Божьем, если ты пытаешься какими-то методами этого мира устраивать свою жизнь и добиваться каких-то преференций себе, так скажем, то речь же идет о том, что ты не можешь понять книгу Откровения, потому что книга Откровения открывается действительно рабам. Она открывается рабам. И я прочитал вам конкретное место Писания, чтобы вы не говорили, что я не говорю мест Писания. Раб Божий – это тот, кто освободился от греха. Тогда он становится рабом Божиим. А если мы говорим, что книга Откровения для того, чтобы освободиться от греха, тогда у нас получается полный абсурд. Если мы не освобождены от греха и используем книгу Откровения, чтобы она вывела нас к духовной жизни, значит, она не может нам открыться, потому что она открывается только рабам. А раб – это тот, который освободился от греха. Уразумели вы этот стих Писания? Надеюсь, что уразумели. Поэтому четко определите для себя, кто такой раб и кому может открыться книга Откровения в таком случае. Если раб – это человек, который освободился от греха и стал рабом Богу, значит, книга Откровения совсем не для того, чтобы понять, как перестать быть рабом этому миру, как получить Царствие Божие, потому что раб Божий – это человек, вошедший в Царствие Божие. Он еще не получил освобождение своего тела, он еще находится под гнетом, но это не то, что он отдает себя в эти рабы. Он держится в плену. Это огромная разница, абсолютная разница. Если ты отдаешь себя в рабы для послушания, извиняюсь, в рабы для послушания Богу и говоришь Богу, что я навеки твой раб, мне больше ничего не нужно. Как я приводил вот этот пример для меня драгоценный. Кстати, этот человек не из нашей церкви, это человек, который, ну, так скажем, даже не так много меня слушал. Вот. Но этот человек говорил однозначно. Я повторю, если, может быть, кто не слышал, он говорил, он жаловался на то, что сексуальные проблемы его донимают. И он говорил, я не знаю, что делать, никак не могу, и сколько ни стараюсь, ничего не получается. И он говорил, ну, он спрашивал моего совета по этому поводу. И я чувствовал вот внутри себя, что Дух Божий работает со мной. И то, что я ему задал вопрос, я вообще даже об этом не думал. Я его спросил, говорю, ты... если бы Бог тебе вот сейчас задал вопрос, хочешь ли ты стать евнухом ради Христа и Евангелия? И что бы ты ответил вечному Богу? И он просто даже ни секунды не думая, он сказал, я с удовольствием на все 100%. Ничего мне не нужно, ничего не... Я устал от всего. Если Господь меня этого попросит, а человек еще относительно молодой. Понимаете? То есть, когда человек пришел к тому, что это гораздо ценнее, это гораздо дороже, ради этого я готов все отдать, это уже не он делает. Его желания вышли оттуда. И ему наоборот надо сказать, что ты блажен. Не так много пройдет времени, когда Бог освободит твое тело и сделает тебя совершенно свободным от всех этих мерзостей. И не давай сатане возможность давить на твой разум и говорить, что ты несчастный, неисправимый грешник, потому что твоих желаний во всем этом уже давно нету. И так по каждому вопросу, если сердце твое повернулось, если внутренность твоя повернулась к тому, что Бог, к тому, что святость, к тому, что чистота, это и есть праведность от веры, это и есть то, что ты получил очищение или рождение от слова. Потому что человек должен родиться от воды, и он должен родиться от духа, от отца и от матери. Две составные части должны родить в нем новую жизнь. И восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Вот он рождает словом истины, чтобы сделать тебя начатком создания Божьего. Когда во внутреннем человеке у тебя появляется чистота к тому, что нравится Богу, начинает нравиться тебе, и ты ради этого готов все остальное просто потоптать ногами, если оно становится против этих твоих желаний. Это свидетельство того, что ты родился от слова. Это свидетельство того, что внутри тебя появилась новая жизнь, которая дает тебе право считаться праведником. Потому что твоих желаний ни в чем греховном не осталось. И свидетельство тому твое полное отречение и мусор, все, что связано с этим миром. Поэтому начинается откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Я надеюсь, что вы меня услышали. Если ты говоришь, что я уже раб, и поэтому мне Бог открывает, дай Бог, посмотри внимательно на свои чувства, на свои дела, на свои мотивы, почему ты делаешь то или другое, что тебе нравится на самом деле, и будь честен с собой, и мы не имеем нужды кого-то судить и говорить кому-то. Теперь давайте поговорим об откровении, которое дал Бог Иисусу Христу. Почему я верю, что это откровение Иисус Христос получил тогда, когда Он уже ушел на небо? До этого времени этого откровения Он не имел. Почему я в это верю? Потому что 4 глава книги Откровения, пятая глава конкретно объясняет эту ситуацию. Пожалуйста, послушайте ее, эту ситуацию, чтобы у вас было четкое представление, когда Христос получил это откровение. Мы знаем, что Христос не все знал, и не все ему было открыто, и дня, ни часа никто не знает, кроме Отца Небесного, да? И когда Христос шел на землю, что говорит Писание? Он говорит: «Я вам передал все, что слышал от Отца Моего». То есть в какой-то определенный момент информация, которая была у Отца, Он ее объяснял сыну. Объяснил, сын это услышал, всю эту информацию, и потом эту информацию принес на землю и рассказал своим ученикам. И он сказал: все, что я слышал от Отца, абсолютно все, что я слышал, я передал вам. Мы должны это четко понимать. Он сказал: я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. То есть путь, который ведет в Царствие Божие, был абсолютно проложен Иисусом Христом до всех деталей, мельчайших подробностей. Все, что Отец ему передал, он все передал ученикам. И он сказал: вы все не поймете сразу. Я многое, вот он многое говорил о Царстве Божьем притчами, да? И мы видим, что ученики не понимали, притчи даже тоже, много притч не понимали. Он сказал: когда придет Он, Святой Дух, Он напомнит вам все, что я вам говорил. Он вам все это все прокрутит снова в ваших головах, чтобы у вас не осталось никакого темного пятна, как и что вам нужно, чтобы вам можно было двигаться в Царствие Божие. У вас не останется никаких сомнений, никаких темных пятен, чтобы можно было постичь и войти в Царствие Божие. И вы знаете, что они все это совершили. И не только апостолы, те люди, которые через них уверовали, мы знаем, что они входили в Царствие Божие. Почему мы это знаем? Потому что значит, ситуация с Ананием, Сапфирой свидетельствует нам об абсолютной чистоте, абсолютной отделенности Дома Божьего от всего нечистого. Абсолютной отделенности. Еще раз повторю. Апостолы и церковь первоапостольская пришли в состояние духа, пришли в состояние меры полного возраста церкви, когда церковь была на все 100% отделена от всего нечистого. Даже такие маленькие вещи, как человек подумал, что а неплохо бы хвастануть, неплохо бы показать, что мы тоже такие герои, и взял, схитрил, да? Как это тебе сатана вложил? Как это ты вообще сюда попал? Вот как ты сюда попал? Когда один в небрачной одежде там сидит и входит хозяин, говорит: друг, как ты попал сюда? А он молчал. А что он скажет? Может, он сам не знает, как его туда сатана просунул. Ведь смерть тебе. Тебе тут не место. И жене твоей тут не место. Здесь абсолютная атмосфера Бога. Здесь его место покоя. Здесь не может быть чего-то такого хитро сплетенного от лукавого. Я уже вам говорил, что почему так Бог сильно хочет освободить человеческое тело? Да потому что человеческое тело – это храм Божий. Там не может быть идолов, там не должно быть идолов, оно должно быть чистое. Точно так и церковь. Это же тоже тело Христово. Поместная церковь – это тоже, образно говоря, тело Христово. И если мы говорим о том, что Бог там должен жить, да, то мы понимаем, что она должна быть тоже очищена абсолютно от всего того, что есть в этом мире. И, конечно же, это было в первоапостольское время. Это будет в конце веков. Это будет в конце веков. Как бы ни восставали и ни говорили против этого люди, но это будет в конце веков. Бог обещал это многократно. Он обещал показать великую свою славу, чтобы вся земля могла увидеть его величие, его правду, правду его закона и смысл, суть его закона. Сегодня множество людей относятся к закону Божьему как к бремени, которое, как чемодан без ручки, нести тяжело и выбросить, может быть, не жалко, а страшно, потому что в ад попаду. И это демонстрирует сегодня весь мир, весь почти христианский мир это демонстрирует. Они говорят, это невозможно исполнить. Чуть ли не до того, что эти заповеди все тупые и просто как ограничения Богом даны. На самом деле Бог хочет, и Он покажет величие своего закона и красоту своего закона. И тот, кто будет наполнен этим законом, конечно же, будет прекрасен. И это будет видно. А всякий, кто, так называемые человеческие ценности поднимает и хочет показать, какой он цивилизованный, великий там просветитель на земле, он будет в стыде. Это будет скоро, это будет всякий возвышающий себя будет унижен. И все, что высоко на этой земле, будет опозорено. Будет опозорено, потому что воссияет Господь своим светом, воссияет своей правдой, и все будет остановлено то, что выдумали человеческие способности. И те ценности, которые сегодня кичится земля, кичится многие люди, будут смешными и глупыми. Вот увидите, мое пророчество исполнится. Они будут смешными, все те, что, на что сегодня показывают пальцем, как на великие достижения, будут настолько выглядеть глупо, что будет смешно. Все, что было пренебрегаемо, будет поднято в почет. Все, что было высоко, будет поднято на смех. Это сказал Господь. И это будет. Хотят люди этого или нет. Но не в этом дело. Дело в книге Откровения. Значит, я пытаюсь, отвечать на те вопросы, которые мне задают, не пытаясь обижать оппонентов, не пытаясь говорить что-то, чтобы кто-то думал, что это мой адрес или что-то такое. Я очень рад, что у нас есть люди, которые могут свободно говорить свое. Долгое время меня упрекали в том, что это тебя боятся просто, это они хотят сказать правду, они просто думают по-другому, но они не хотят типа с тобой связываться, потому что ты такой страшный, и будешь потом приставать к людям, и такое все. На самом деле, конечно же, должны быть разномыслия. должны быть разномыслия, но дискуссия должна вестись цивилизованными методами и аргументированными методами. Если дискуссия ведется таким вот примерно образом, что вот о слове спорить не будем, а поспорим, допустим, о том, кто ты там, этот Маслов, что ты там из себя представляешь, то я должен сказать, что действительно в свете тех откровений, которые я имею, мне ни капельки не стыдно сказать, что я чувствую себя самым негодным человеком на земле. Вот чувствую я себя таким. Хотя я знаю прекрасно, что все вы ничем не лучше меня. И кому-то нам открывать рот. Я знаю за многих людей многие тяжелые вещи, которыми бы я мог закрыть им рот за 2 минуты. Но кому это нужно, бросаться грязью? Я знаю о себе, что я самый плохой человек на земле. И очень хочу избавиться от этого. И мне нет дела до того, что происходит в сердце другого человека, что он там делал не так, или где он там ошибался, или еще что-то делал. Но когда касается учения, когда касается вещей, которые я понимаю, что они не должны проникать в церковь, ну, конечно, я буду воевать всеми возможностями, всеми фибрами моей души, я буду наступать на всякое противление истины, и тут уж на меня не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что, ну, это время такое злое. Я понимаю, что вы хотите другой какой-то информации, более легкой, более приятной, но где мне ее взять? Если вся внутренность меня побуждает как бы восстанавливать эти вещи и утверждать их в Доме Господнем так, чтобы не потерять ни одного человека. Не потерять ни одного человека. И это надо воспринимать спокойно. Итак, я продолжу книгу Откровения. Значит, я думаю, что вы понимаете. Вот, смотрите, 5 глава. Вы еще способны меня слушать? У меня еще, между прочим, целый час. В некоторых церквях говорят, давайте сделаем перерывчик, споем псалом, хоть немножко отключимся от этого всего, потом опять продолжим. Но я думаю, что еще немножко, еще полчаса меня потерпите, и я не буду много вашего внимания занимать. Давайте посмотрим на 5 главу Откровения. Значит, представьте себе эту картину. Сидит на троне тот, кого нельзя описать, и не описывает его Иоанн. Он только видит десницу, то есть правую руку он видит. И в этой правой руке он видит запечатанный свиток снаружи и снутри. И Иоанн говорит, я слышу голос, сильный такой громкий голос, чтобы все слышали, понимаете, чтобы везде всем была эта информация доступна. Кто достоин? Давайте прочитаем, что здесь написано. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и изне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати его. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Значит, у сидящего запечатанная книга. И ангел громко кричит. сильно громким голосом, кто достоин открыть. И не было нигде, ни на небе, ни на земле, ни под землей, никого, кто бы мог взять и открыть эту книгу, и даже посмотреть в нее, что там написано в этой книге. Никто этой тайны великой, никто этой запечатанной вещи, которая была у отца в руке, никто ее не мог открыть и знать, что там в ней написано. Значит, Иоанн понимал, что если не откроется то, что там написано в этой книге, пропало все. Все пропало, потому что в этом спасение. Если эта книга откроется, значит, тогда будет выход. Если не откроется эта книга, все бессмысленно. И написано, я много плакал. Это состояние человека, который понимал, что надо открыть эту книгу, иначе все пойдет не так. Подходит к нему один из старцев. Один из старцев. Кстати, мы этот момент не разобрали, одного из старцев, почему подошел, почему сказал. Напомните мне, мы об этом будем говорить. Значит, и говорит ему, не плачь, не плачь. Вот лев из колена Иудина победил. И он достоин раскрыть эту книгу и снять ее печати. Он победил. Поэтому мы и говорим, что книга Откровения и откровение, которое дал Бог Иисусу Христу, это откровение было тогда, когда Иисус Христос открывал эту книгу. Он сам получил это откровение. И он это откровение передал Иоанну. По-другому быть не может. Он сам его не знал. Почему? Потому что никого ни на небе, ни на земле, ни под землей. Мы говорили, почему под землей? Не потому, что в аду там какие-то кто-то откровения. Мы говорили, что есть лоно Авраамово, есть те, которые, как Самуил был выведен колдовкой и выходил из земли, и другие всякие моменты, не буду сейчас об этом говорить, кто еще по-прежнему остается под землей. Но ситуация такая, что никому невозможно было открыть и посмотреть в эту книгу. Она была у отца. Слышите меня? Это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. И пятая глава, вся пятая глава конкретно объясняет, каким образом Иисус Христос получил это откровение и когда он его получил. Когда он его получил? Тогда, когда он победил. Тогда он был достоин подняться на небо и взять у отца эту книгу. И начать раскрывать эти печати. И он их раскрывал, и он это все передает Иоанну. У нас должна быть, кроме того, и логика должна быть, что, смотрите, если ты, значит, Иисус Христос проповедует, сначала приблизилось Царствие Небесное, потом на самый последний момент, перед своим уходом, последние 40 дней, он их собирал и чисто проповедовал о Царствии Божьем. Он ничего другого больше. То есть, как бы, чтобы эта информация была самая свежая у них, когда он уйдет с земли, чтобы они, ну, как бы, меньше всего ее могли забыть, запутать, потому что явно видно, что он много притч о Царстве Божьем говорил, которое должно открыться в человеке, да? Но вот самые тайны Царствия Божьего, он им в самый последний момент, уже перед уходом на небо, он им все, вот их открывал все 40 дней, написано в Писании, да? И когда Иисус ушел, он сказал, что я не оставлю вас сиротами, вы не будете сами по себе, только со своей памятью, своими возможностями. Я пошлю вам от Отца Утешителя, который напомнит вам все, что я вам проповедовал. Поэтому они имели абсолютную полноту знаний по поводу движения, по поводу поиска Царствия Божьего внутри их сердец. Он им абсолютно все объяснил, рассказал и расставил. Более того, мы все прекрасно знаем, что все они пошли по этому пути, и все они получили это царство в свое время, еще до того, как книга Откровения была написана. Книга Откровения была написана, когда все остальные апостолы уже умерли. Вы думаете, что это случайность? Нет, это не случайность, потому что книгу Откровения можно понимать только после того, когда ты пройдешь первый этап развития. Тогда, когда в тебе откроется жизнь Иисусова, тогда ты сможешь двигаться по книге Откровения. И я скажу вам, что книга Откровения уникальна чем? Что 2000 лет люди, получая откровение этой книги, двигались индивидуальным путем, каждый сам по себе. Но достигшие последних времен, они, как пророчествовал об этом Даниил, что когда эти времена придут, тогда многие прочитают и откроется видение. Только тогда оно откроется для общей массы, для того, как будет жатва пожата, для того, как Евангелие Царства распространится на всю землю. Я хочу вам привести еще этот аргумент, который очень близко моему сердцу по этому поводу. Знаете, я не знаю, как вы, но, может быть, конечно, у меня чересчур развито воображение, и я дохожу до того, что я, ну, как бы нереальные картины переживаю в своем сердце, но если я читаю за людей, которые страдали ради Христа и ничего не получили, я за них читаю, я представляю этих людей. Я просто представляю этих людей. Я как-то чувствую внутри, как их оболгали, наклеветали, как их садили на кол, и все религиозные вокруг смеялись и говорили: «А нет, дьявола, это колдовка, мы ее сожгем сейчас». Были перепиливаны пилами. А знаете, для чего пилами пилят? Чтобы как больше можно мучить человека. И, конечно же, они не пилили голову сразу. Отпилили одну руку, отпилили другую руку, отпилили ногу. А ведь абсолютно подлые люди преуспели, посмеялись, стоптали с навозом, выкинули. Может быть, на все, там, скажем, 2000 лет истории эти имена произносятся как позорные, как имена людей, которые, ну, там, чуть ли не антихристы и чуть ли не еретики и все, а на самом деле это просто оболганные, истинные Божьи, ну, люди. И сказать, что Бог не проявит себя в последнее время, сказать, что Бог не покажет свою настоящую власть. Да, Богу, мы читаем, когда мы читаем о пятой печати, мы понимаем, что души обезглавленных, они не могли понять, что же это такое происходит. Почему ты всемогущий? Почему ты справедливейший? Почему ты не мстишь за нашу кровь? Почему это все происходит на земле? И люди говорят, да так и ничего и не будет. Христос придет, вообще веры никакой не найдет на земле, и Он заберет своих, и может вообще никого не заберет. Нет, Господь многократно с Ветхого Завета говорил, каждое колено преклонится. Каждый язык будет исповедовать. Все увидят и все узнают величие и могущество Бога. И книга Откровения об этом говорит очень ярко и очень понятно. И все эти подготовки, которые книга Откровения дает нам, показывает, как это будет подготовляться этот процесс, он абсолютно объясним. Бог знал, что невозможно взять каких-то людей и сделать из их победителями, чтобы они набрались всех нужных качеств и стали победителями, и чтобы они сбросили сатану с неба. Это невозможно, потому что, знаете, тех, кого весь мир недостоин, скитались в мелотях и козьих кожах, да, и не получили обещанного. Весь мир недостоин. Один человек ходит, его все пинают, бьют, считают за идиота последнего, а его недостоин весь мир. На него Бог смотрит по одному, а на весь мир по другому. Там действительно касающийся тебя касается зеницы ока моего. И я представляю чувство Бога, когда этот человек топчется какими-то, этими самыми... Не хочу же я плохих слов здесь говорить. Которые возомнили себя богами на земле. И, конечно же, гнев Божий собирается. Он говорит, долго я молчал и удерживался. Ох, как долго молчал. Но теперь уже не буду. Горы будут раздираться от голоса Бога, от того, что Бог будет демонстрировать на земле свое царство и свою силу и свою власть. А Он будет демонстрировать. И когда стоят эти, знаете, ангелы, вернее, вот мы говорим за четырех животных и 24 старца. Мы говорим, кто это такие? И есть одно только объяснение этим вещам, которые здесь записаны в... надеюсь, вы поняли, что касается, когда Иисус получил откровение. На основании чего я это утверждаю? На основании того, что когда Он воскрес, когда Он поднялся на небо как победитель, тогда Писание говорит, Он достоин был взять, до этого нет, до этого Он не мог это сделать. А когда Он победил, там сказано четко, вот лев из колена Иудина победил и достоин взять и снять все печати с этой книги и открыть ее, то есть дать эту информацию и дать эту возможность этому всему пойти на землю. И это основание, единственное основание, которое свидетельствует, когда и как получил Христос это откровение, которое Он принес Иоанну. И он лично потом принес это все Иоанну и рассказал ему, и показал ему это видение. Думаю, это аргумент. Все остальное, если нету подтверждения Писания, значит, не надо философствовать. Аргумент, по-моему, абсолютно ясный. И это не основание на какие-то мои домыслы, это основание Писания. Вот пятой главы, которую я сейчас прочитал. Значит, теперь аргумент, что касается, кто такие животные и кто такие 24 старца. Читаем. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Значит, 24 сидят на престолах, 4 живых существа стоят рядом с престолом. Там даже интересно написано, даже не то, что рядом с престолом, а как бы вокруг престола и среди престола они. То есть они как бы наполняют собой все это место. Вот. Значит, у этих, 24 старцев чаши и у 4 животных чаши, живых существа чаши. Что это за чаши? Эти чаши — суть молитвы святых, собранные молитвы с земли у них в руках. Эти чаши будут изливаться, чуть-чуть позже мы об этом поговорим. Суть молитвы святых, значит, в руках у этих, в этих всех существ, 24 старца и 4 живых существа. Кроме этого, у них гусли. Гусли, ну, конечно же, вот сборники называют там песен гуслями. Это, конечно же, не какие-то там книжки у них, которые, от которых они там поют песни. Понятное дело, что это гусли их прожитая жизнь. Это... То, что они поют свою победоносную жизнь. Они исповедуют ее, как достигшие, знаешь, этих пределов небесных, восседая, 24 старца восседают на тронах. Эти 4 животных готовятся к тому, чтобы принять тоже славу. И вот смотрите, какую песню они поют. Одну из песней услышал Иоанн. Они говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». Вот представьте себе, 24 старца и 4 животных поют одну и ту же песнь, у всех у них чаши с фимиамом, и они поют песню, говорят: «Достоин ты взять, снять печати с этой книги, потому что ты был заклан». И дальше я привожу вам Писание, которое определяет статус этих существ. Поймите, это их статус, потому что ты... Смотрите еще раз. Почему... Ты искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. Поют это 24 старца и 4 живых существа. Что непонятно? Из этого мы видим, что эти существа, точно так же, как и церковь, вот мы все с вами, когда придем на небо, мы же будем одним телом, собраны все вместе в одно тело. Множество людей в одном теле. Так и здесь, но просто здесь они разбиты на специальные, нужные Богу секции. Мы видим, что 12 есть ветхозаветних патриархов, которые, ну, они же не были никаким образцом. Если мы говорим, допустим, там о Вениамине, или мы говорим о всех этих, которые предавали Иосифа, И 12 оснований, значит, это 12 колен, имен колен Израиля. Мы понимаем, что речь имеется в виду, что когда Бог образовывал народ израильский, у Иакова родилось 12 сыновей, как 12 разных характеров, не характеров, а 12 разных восприятий жизни, из которых потом собирались 12 групп. Когда мы говорим об общем народе израильском, мы понимаем, что 12 разных направлений Бог воспитывал в народе израильском. И каждое конкретное колено, оно имело свою специфику, свою какую-то уникальность, которая развивал в них Бог, чтобы 12 разных позиций, разных людей, которые по-разному воспринимают разные вещи. Это только в Бога в плане, что Он пытался сделать с этими, но мы понимаем, о чем речь. Точно так же и 12 апостолов. Это 12 разных, ну, как бы вам так сказать, полнота Божьего строительства, 12 разных направлений, которые Ему понадобятся в теле Христовом. И мы, ну, вместе, они 12 сидят на престоле, да? Христос сказал, по кобытию моем вы все сядете, за апостолом сказал, на 12 престолах судить 12 колен Израиля. Но это не только апостолы, это всем это обетование. Ты сядешь, образно говоря, вот если ты похож на Петра, или Бог формировал тебя как Петра, ты принадлежишь этой группе людей, чтобы, ну, подобно Петру, допустим, быть человеком, на которого возложены вот такие обязанности, на Филиппа вот такие обязанности, на Иакова вот такие, на всех, на разные направления, которые Бог планирует на небе. И эти все 24 ветхозаветные праведники, достигшие совершенства, новозаветные праведники, объединенные все вот в эти группы, начало которым положили 12 патриархов ветхозаветных и 12 апостолов, которые, и эти все люди, они нужны Богу для Его вечного домостроительства дальше. Мы же не знаем всего того. Но мы понимаем, что 4 живых существа, они так же само из того же теста. Ровно из того же теста. Они тоже представляют 4 группы людей, которые Бог предназначил для того, чтобы делать последнюю жатву на земле. Я не знаю, вы, наверное, уже не способны меня слушать, потому что это сильно много, может быть, информации, но я еще вам расскажу. Книга Откровения может объясняться только Писанием. Любая философия, любые земные примеры неуместны, и невозможно ничего туда вставлять и говорить, что вот там, к примеру, орел так летает, значит, вот это имеется в виду вот это или вот это. Как летает орел, это 10-е дело. Как Писание говорит об орле летящем, это смысл. Это смысл. Так же само мы знаем, что все 4 живых существа, один похож на льва, другой похож на этого самого тельца, третий имеет похожее лицо, как у человека, и четвертый, как орел летящий. Не просто на орла похож, а орел летящий. И вот когда мы говорим орел летящий, мы понимаем, что это не внешний вид. Это суть. Вот на кого он похож? Он это животное похоже на того, у кого много надежды. Потому что надеющиеся на Господа, они подымут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Значит, сформирована группа людей, сформирована определенная часть войска новозаветнего, которые будут переполнены надеждой, и они в самой критичной ситуации, при самых больших проблемах, они не перестанут надеяться на Господа. Почему Бог выбрал, не выбрал Саула? Потому что не хватало надежды. Все разбегаются, вроде, ну, ясно и понятно, что ты меня в такие условия поставил. И так нас мало, и тут все разбегаются, а ты не идешь, не приходишь, неизвестно, придешь или не придешь. И все, закрутился. Если бы ты вот сейчас устоял, я бы утвердил твое царство. Мне нужны в это время, нужен был человек, у которого будет надежда на 100% работать. Я испытал тебя, я нашел, что ты не можешь быть тем царем, который будет мне по сердцу. Вот Давид сможет, а ты не сможешь. В трудный момент ты просто спасуешь и свою волю начнешь утверждать. Свои дела начнешь делать. А Давид нет. Он будет надеяться, он будет знать, что Искупитель его жив. Так и здесь. В военной баталии, для того, чтобы сбросить сатану с неба, а мы призваны к этому. Я все время это проповедовал. Что мы призваны к тому, чтобы не возлюбить души своей даже до смерти и победить дьявола кровью Иисуса и словом своего свидетельства и сбросить его с неба. Мы призваны к этому в это последнее время. И, конечно же, эта война не Господа, это война нас и нашего врага. Господь в этом участвует как тот, который нас организует, который нам дает свои команды. Но побеждать будут те, которые, как сказано четко в Писании, они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства, не возлюбив души своей даже до смерти. То есть это их победа при помощи крови Христа. Вот. Поэтому, конечно же, эти воины должны быть подготовлены всесторонне. Конечно же, эта война будет идти по справедливости. То есть Бог не сделает так, мы давай сейчас их скинем и потом скажем, что все, сатана свалился. Нет. И сатана, конечно же, будет выбрасывать разные варианты, как остановить эту войну или выиграть эту войну. Но у Бога будет подготовлено войско так, как положено. И будут люди, которые будут как львы, которые царствовать будут, просто топтать все будут своими ногами. Мне нравится, это просто даже не львы, они, кто его знает, кто у Давида были, которые там каких-то тысячи войска стоят с мечами, с копьями, а они там 20 человек влетают в середину этого войска, становятся кругом и начинают всех молотить, и никто не может их побить. Как лица, там написано, как у львов у них были. И это же вообще, что это были за люди такие. Ничего не боялись, а те бедные. Я себе представляю, встретился я с таким человеком, что я бы, наверное, и автомат не помог, я все бросил бы и наутек бы оттуда. Так вот, такие люди нужны будут Богу. Нужны будут. У меня, кстати, сестры там дали насчет тельцов. Действительно хорошие места, которые определяют тельца, и я все-таки хочу вам сказать, что лев – это власть, это царство, Телец – это сила. Сила. Значит, человеческое лицо – это ведение. Это то, что... Потому что мы же это сравниваем. Каждое животное представляет одну печать. И вот то живое существо, которое имеет вид как человеческое лицо, оно представляет печать, которая открывает голод на земле. Голод. Хиникс пшеницы за динарий. И три хиникса ячменя тоже за динарий. То есть вот для плотского человека проповедь. Вот это три хиникса ячменя. То есть это не второсортная, как бы хлеб, а это хлеб для животных. Это хлеб, которым должны питаться животные. Вот всякий, не имеющий духа, он как животное, плотской человек. Вот он питается этим хлебом. Заплаты там ставит, Бог тебя любит, там и вся вот эта пища за динарий три хиникса. То есть можно на один хиникс покушать, и два еще у тебя останется. А что касается пшеницы, это целый день работы, потому что дневная плата за целый день работы – это динарий на основании Писания. Вот целый день работай, получи хиникс пшеницы, чуть больше пол-литра пшеницы, чтобы можно было сделать лепешку самому себе и впроголодь. Знаете, то есть для того, чтобы питаться духовной пищей, нужно много искать. Много копать, много углубляться и много потратить силы, чтобы ведение пришло, чтобы вот это человеческое лицо появилось, чтобы, потому что, ну, войну же ведут не только, ну, тем, что у тебя отвага или у тебя сила, или у тебя надежда. Войну еще побеждают разумом, побеждают знаниями определенными, навыками определенными, да? Поэтому все четыре группы людей готовятся к тому, чтобы сделать эту последнюю войну и действительно победить и сбросить его с неба. И тогда начнется время, о котором сказано, что это будет великая скорбь. Что касается, последнее говорю, и мы будем молиться, я не буду много ваше внимание отнимать. Значит, что касается четырех живых существ, написано о том, что они имеют по шесть крыл. Там под этими крыльями, значит, глаза. Что они взывают свят, 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 день и ночь взывают. Вот. И, ну, некоторые люди говорят, что вот там на небе, ну, ты не будешь иметь покоя, ты будешь только вот видеть Бога и только кричать «Свят, свят, Господь Бог Савов!» Я слышал одного проповедника, который вот это говорил, что ты просто вот, ну, сказал, и тебе тут же снова опять хочется, и опять хочется, и ты вот будешь «Свят, свят, свят, Господь!» кричать. Я вам хочу сказать, на небе нету в этом никакой нужды. Свят, 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 они кричат на земле. Почему? Потому что они кричат день и ночь. День и ночь четко показывает нам то, что это событие происходит на земле. На небе нету ни дня, ни ночи. Там нету ничего такого. Поэтому мы говорим, что четыре живых существа одновременно находятся у самого престола Бога в полной абсолютной святости. В то же время они имеют по шесть крыл, что свидетельствует о том, что они принадлежат и земле тоже. Потому что крылья тоже на небе не нужны. Говорят там у ангелов, никаких у ангелов крыльев нет. Это духи, которые летают без всяких крыльев. Крылья, свидетельство крыльев – это то, что они нужны там, где воздушное пространство, там можно передвигаться. Понятное дело, что это духовный символ, который просто дает нам понять, что они одновременно, эти существа, и на небе, и на земле. Они соединены в эти группы, которые уже достигли совершенства и сидят уже у Бога там, под жертвенником, да? И та другая часть, которая еще находится на земле, и они вместе соединены. Почему? Я объясняю вам еще раз это. Сеющие и жнущие, это две части людей, которые пожнут Божье дело. Те, которые не получили обещанного в вере. Что о них сказано, об этих людях? О них сказано, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они должны достичь совершенства. Вот они посеяли и не получили ничего за это. Ушли на небо, и там они в таком непонимании даже не знают, что это такое, и говорят, доколе ты не мстишь за кровь нашу. Он говорит, подождите, еще часть жнущих наполнится, а потом те, которые на земле живые, восхищены будут на облаках. А мы с вами пойдем тоже туда на облака вместе с Иисусом Христом. Спустимся? Христос же, пришествие это будет где? Что, он на землю придет? Нет. Он придет на облака. Мы поднимемся на облака, будет встреча на облаках. Конечно же, это все в духе. Будет передача от сеющих к жнущим. И жнущие пожнут жатву не своей силой, не своей праведностью, а то, что заработали те, которые жали, то есть которые сеяли. И таким образом они смогут сделать эту работу, потому что устоять невозможно. Если ты человек, которого весь мир недостоин, и сатана начнет тебя грузить, что ты такой великий и достойный, и такой, совершенный, и заслуживаешь всякого одобрения, это будет правдой. И с этой правдой очень трудно справиться, чтобы не воздать себе, потому что сам Бог о них говорит, что они достойны, что они заслуживают всего, потому что их весь мир недостоин. Так вот, чтобы они не падали от гордости, значит, он просто сделал так, что они не получили обещанного в своей вере. И Бог говорит, чтобы они не без нас достигли совершенства, те, которые сеют, и те, которые жнут, соединяются. И тогда Бог выбирает тех, которые жнут. Каких Он выбирает? Он выбирает вот таких, как я, который говорит о себе, что я вообще ничего не стою и ломаного гроша не стою. Почему Он выбирает меня? Почему? Я вам скажу притчу, которую вы знаете прекрасно. Он позвал званных. Кто такие званные? Те, которые действительно чего-то заслуживают. А званные что? Они как сговорились все. Все как сговорились, сказали, нам некогда. Я купил валов, я то, я сё, я пятое, десятое. Ни один не пришел, потому что они не могут прийти туда. Если званные туда придут, они припишут это себе обязательно. Вернее, скажем так, им тяжело будет не приписать себе, потому что они действительно званные и заслуженные. Поэтому в этой притче он привел этот пример, он говорит, пойдите по изгородям, пойдите по вот этим вот всех, соберите всех бродяг мне сюда. Потому что званный не может на этом брачном пире быть. Не может он там быть достойный. И поэтому он разделил эти две группы на разные состояния. Одним даст власть и силу, но они будут глубоко уязвлены в себе, что они пустое место, что они получили эту силу, не имея никаких заслуг вообще. Вы же помните это место Писания, которое говорит, что Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная слава была приписана не нам, а Богу. То есть для того, чтобы избыточную славу получить, нужно иметь глиняный сосуд, чтобы ничего не прилипло к тебе, чтобы не было никаких твоих достоинств в этом во всем. Поэтому он и делит нас сеющих и жнущих. И все эти четыре живых существа, все эти качества, необходимые для военных действий, они присущи как у сеющих, так и у жнущих. Но сеющие просто передадут эти качества жнущим. И жнущие будут как львы не от того, что они такие по характеру, или что они достигли этих качеств, а потому что они приняли это по благодати. Но вот последняя мысль. Но Богу же нужно, чтобы война велась между людьми и силами тьмы. Не Богу, да Бог дунет, и все дьявольское разлетится, как и не было его. Богу нужно вести, чтобы была война между человеком и дьявольской властью. Зачем это Богу нужно, это другой разговор, поговорим в другое время. Но, пожалуйста, поймите, грядет действительное передело этого мира. И мы должны слышать этот звук этой трубы и понимать то время, которое Бог нам определил и дал нам возможность взять вот эти благословения, чтобы действительно в этом мире послужить Царству Бога так, как это положено послужить. Давайте сделаем вот что. Я сильно за это переживаю. Я очень сильно за это все переживаю, потому что с меня же не только спросится, как я жил и что я делал. С меня спросится, я тебе зачем дал? Вот зачем я тебе это сказал? Для того, чтобы ты мог влиять на других людей, для того, чтобы ты убеждал людей, что, пожалуйста, примите, пожалуйста, послушайте, как апостолы говорили, мы просили, мы убеждали и мы умоляли людей, чтобы они поступали достойно. С меня это спросится, поэтому, естественно, я буду приставать. Я вас очень прошу. Давайте потратим много времени. Не дайте сатане вас обмануть в том плане, мы не хотим разговаривать, это пусть потом разберемся, время пройдет, все поймем, все будет ясно. Неправда. Разбираться надо немедленно. Разбираться надо не терять ни минуты, потому что это точно как в сельском хозяйстве, один день год кормит. Так и тут. Если ты потеряешь один день, ты потеряешь все. Поэтому, если есть вопросы, я не знаю, я одной простой вещи я понять не могу. Если человек знает за собой, вот я, допустим, знаю за собой, что бедный я человек, ну что мне говорить, сатана ловит меня, и там поймал, и сям поймал, и там везде поймал, да? И только успевай выкручиваться из его всяких хитростей. Я не могу понять людей, которые говорят, мне Бог открыл. Идите все, как это мне Бог открыл, и я вдруг поменяю свое мнение. Кто тебе сказал, что тебе открыл Бог? Неужели ты уже пришел в состояние безошибочное? Неужели ты пришел уже в состояние, когда ты не можешь попасть под искушение и под авторитет лживого слова? Вот это я никак не могу понять. Для того, чтобы понять, что тебе открыл Бог, нужно что? Нужно просто-напросто. Ты принес это в церковь. Если церковь тебе говорит, что это не так, значит, окей, останавливаемся все, садимся, разбираем потихоньку, помаленьку, разлаживаем. А вот это. Это евангельский путь. А это дьявольский абсолютно путь, когда человек говорит, мне Бог открыл, и я никого слушать не хочу, потому что мне сам Бог открыл. Кто тебе это сказал? Что тебе не может, если Петру, на Петра влиял сатана, и он даже этого не знал, а Христос говорил, отойди от меня, сатана. Уже насадил ему мозги и начал Христа там уговаривать, чтобы с ним этого не было. То кто ты, что ты так утверждаешь на все 100%, я никогда не изменю свое мнение. Почему ты никогда не изменишь свое мнение? Что тебе мешает садиться и думать много о своем мнении? Что тебе мешает разговаривать с другими людьми о том, что якобы тебе открыто? Вот в чем вся большая проблема. Поэтому, пожалуйста, давайте на это тратить время. Когда встречаемся не на то, чтобы тыкать пальцем, кто там что сделал, кто что сказал. Кстати, ну хорошо, у меня есть, я уже сказал, что это последнее, что я говорю, то, наверное, я уже закруглюсь, потому что будет мне это самое неприятности. Но я действительно груб. Я знаю, что я груб. Но мы об этом поговорим в среду. Я все-таки буду оправдываться и по поводу... Знаете, я всегда думаю, вот если сказать, ну, вот это слово, которое, ну, нельзя говорить, потому что люди соблазнятся. Ну, скажу. Рака. Ну, вы знаете, что такое рака. Ну, дурак, короче говоря. Ну, я знаю, в христианстве это слово самое, ну, такое, одно из самых, если кто употребляет его, то у нас часто, когда мы малыми были, то если скажешь там и отцу расскажешь, что он дураком, я тебе дам дурак сейчас, а получишь. Так вот, я вам скажу, безумный, его участь в гиене огненном, а за... я всегда думаю, вот, даже прочитаю это место, быстренько, вот, потерпите, пожалуйста, и мою немощь, это самое... Смотрите, 2 Тимофею, 2 Тимофею, 3 глава, 9 стих. «Но они немного успеют, ибо безумие обнаружится перед всеми, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Ну, это всякие деятели, которые там свое доказывают. И апостол говорит, они немного успеют, их безумие будет обнаружено перед всеми. И я все время думаю, вот когда обнаружится их безумие, когда все поймут, что они безумные, ну будут они им говорить, что они безумные или нет? Ну даже если не будут говорить, но все будут знать, что они безумные, это равносильно, если... Я скажу, что, ну, посмотрю с вожделением, но не сделаю блуда, да, то я все равно прелюбодей в своем сердце, потому что я, ну, так понимаю, ну, хочу неправильного, да. И тут я смотрю на человека и обнаружилось, да он же безумный, вообще без мозгов остался. Его сатана забрал все последние мозги, да. Так вот... Если я так подумаю, то мне гиена огненная. И я все время, я помню, много раз я думал над этими вещами, и знаю, что здесь надо много разговаривать, чтобы вы тоже меня поняли, потому что иногда я действительно употребляю жаркие слова, и некоторые люди на меня косятся. Это надо все-таки разбирать. Будьте благословенны. Давайте припадем и поклонимся Святому Престолу Божьему. умоляю вас просто, не теряйте времени, не понимаете что-то, не согласны с чем-то, встречаемся один на один, встречаемся группами, встречаемся. Не гордитесь, не кичитесь тем, что у вас уже все ясно, и уже все закрыто, и уже никакой информации вы не хотите знать и слышать. Это сатана. Будьте благословенны, и давайте помолимся. Благословенный великий Господь, благословенно Твое имя, и мы благодарны Тебе сегодня, что Твоя милость и Твоя благодать над всеми нами, и Ты любовью вечной нас возлюбил, и простираешь свое благословение, и знаешь каждого из нас, и видишь все наши пути и дела, Господь, все открыто и обнажено пред Тобою. Прошу Тебя, благослови нас на всякое доброе понимание воли Твоей. Открой нам в это последнее время все то, что требует Твой Святой Дух, чтобы мы не опоздали, чтобы мы не возгордились, чтобы мы не уповали на что-то другое, кроме того, что от Тебя. Господь милосердный, мы дети Твои, и мы хотим видеть славу Твою, мы видим, хотим видеть красоту дома Твоего, церкви Твоей, чтобы тут было торжество Твоего Духа. Господь, благослови нас на все это, умудри нас и поведи нас, чтобы никто не пропал, чтобы никто не отклонился от путей жизни, чтобы во всем и везде была Твоя святая воля, великий Господь и Бог наш, слава Тебе за все, благодарим Тебя, аминь.